Заброшенный дом. Глава первая. Даже в самых кошмарных событиях обычно таится ирония. Иногда она вплетена в сам их ход, а иногда лишь подчеркивает элемент случайности в связях людей и мест. Именно этот последний вариант видим в случае с Эдгаром Алланом По. В конце 40-х годов прошлого века он, безуспешно ухаживая за талантливой поэтессой миссис Уайтман, частенько посещал старинный город Провиденс. Писатель всегда останавливался в Мэншн-хаус на Бенефит-стрит, бывшей гостинице «Золотой шар», под крышей которой в свое время находили приют Вашингтон, Джефферсон и Лафайет. А его излюбленный путь к жилищу дамы его сердца пролегал по улице, над которой раскинулось на холме кладбище святого Иоанна, чьи сокрытые зеленью от досужего взора надгробия обладали для него особой притягательностью. Вы спросите, в чем же заключалась ирония? А в том, что на своем пути этот непревзойденный певец загадочного и сверхъестественного много раз проходил мимо одного дома, невзрачного с виду старомодного особняка, расположенного на восточной стороне улицы. Прилепившись на крутом склоне холма, он утопал в огромном запущенном саду, разбитом еще в незапамятные времена. Эдгар По никогда не писал и не упоминал в своих беседах об этом доме. Вероятно, вообще не обратил на него внимания, а ведь, по крайней мере, у двух людей есть неоспоримые доказательства, что тайна дома не уступает, а может и превосходит по своей кошмарной сути взлеты самой изощренной фантазии, не раз проходившего мимо него гения. Сам же дом и поныне мрачно возвышается как материальный символ зла. Этот особняк привлекал внимание любопытных и в старые, и в нынешние времена. Первоначально задуманное как фермерское жилище середины XVIII века, двухэтажное строение отражало вкусы зажиточных колонистов Новой Англии. Островерхая крыша, глухая мансарда, портик в георгианском стиле и внутренние помещения, обшитые панелями, последнее диктовалось изменившимися представлениями о красоте интерьера. Фронтон дома смотрел на юг, а восточная стена зарывалась в холм, вплоть до нижних окон, а западная выходила на улицу. Такое местоположение обусловливалось 150 лет назад нуждами времени. Требовалось выровнять улицу, ведь Бенефит-стрит, прежде она именовалась Бэк-стрит, некогда была извилистой тропой между захоронениями первых поселенцев. Перемены стали возможны только после перенесения останков колонистов на северное кладбище, а вот тогда, не боясь уже оскорбить чувства потомков, улицу начали выравнивать. Прежде западная стена дома начиналась на высоте 20 футов от тропы, но во времена революции, когда улицу стали расширять, часть земли срыли, обнажив фундамент строения. Хозяевам пришлось облицевать подвальную стенку кирпичом, а из самого подвала сделать выход на улицу. Тогда же в подвале появились и два оконца. А когда 100 лет назад потребовалось проложить тротуар, срыли еще немного земли, и Эдгар По в своих прогулках мог уже видеть только выходящую на улицу темную кирпичную стену. Корпус же самого дома, старинной кладки, начинался лишь на высоте 10 футов. Прилегающий к дому сад взбегал по холму вверх, раскинувшись довольно далеко и почти достигая Уитон-стрит. Та его часть, что выходила на Бенефит-стрит, была значительно выше самой улицы. От нее сад отделяла отсыревшая и заросшая мхом высокая каменная стена с пробитой в ней крутой лестницей, ведущей мрачными переходами в верхнюю часть участка с неподстриженными лужайками и развесистыми деревьями. Унылая картина разбитых урн, проржавевших котелков, свалившихся стренок, сооруженных из сучковатых палок, и прочих неожиданных вещей, дополнялась жалким зрелищем обветшалой двери с разбитым веерообразным окошком, сгнившими ионическими пилястрами и источенным червями треугольным фронтоном. В годы своей юности я, помнится, слышал разговоры, что в этом доме слишком часто умирали люди. Именно поэтому первые хозяева дома, прожив в нем 20 лет, переехали в другое жилище. Место, очевидно, было нездоровым. Возможно, причина крылась в сыром подвале, заросшем грибовидной растительностью, откуда гнилостный запах разносился по всему дому, а может, вину следовало искать в гуляющих по коридорам сквозняках или в колодезной воде. Именно эти пагубные обстоятельства назывались моими близкими в первую очередь. Только годы спустя я нашел в записных книжках моего дяди, доктора Элихью Уипла, знатока древности, упоминание о смутных подозрениях, которыми делились по секрету между собой старые слуги и прочая челядь. Догадки эти никогда широко не распространялись и были почти забыты ко времени, когда Провиденс стал крупным городом со множеством пришлых людей. О привидениях речи не было. Никогда я не слышал от старожилов рассказов о брецающих цепях, ледяных порывах ветра, внезапно задутых свечах или незнакомых лицах в окне. Самые дошлые иногда поговаривали, что дом где нечист, но дальше этого не шли. Одно было несомненно — люди здесь умирают много чаще, чем во всей округе. Точнее сказать, умирали. 60 лет назад, при неких не совсем обычных обстоятельствах, дом опустел, и с тех пор не находилось охотников поселиться в нем. Скончавшиеся здесь люди не являлись жертвами какого-то рокового случая. Скорее, их что-то долго и методично подтачивало. И тот, в ком жизненных сил было меньше, уходил первым. Из выживших же все поголовно страдали явно выраженной анемией или чахоткой, а некоторые и психическими расстройствами. Все это говорило о неблагоприятной для здоровья атмосфере жилища. Ничего подобного, к слову сказать, не замечалось в соседних домах. Вот, пожалуй, и все сведения, которыми я располагал к тому моменту, когда мой дядя, после долгих упрашиваний с моей стороны, извлек, наконец, из своих тайников собранные им материалы, шаг, положивший начало нашему опасному расследованию. В мои детские годы этот особняк, окруженный корявыми, бесплодными деревьями, уже пустовал. В поднимающемся террасами саду, куда никогда не залетали птицы, росла бледная, на редкость высокая трава и причудливо изогнутые сорняки. Мальчишками мы частенько забегали сюда, и я до сих пор не могу забыть свой детский страх, вызванный не столько странной деформированностью растений, сколько общей зловещей атмосферой и мерзким запахом. Он шел из обветшалого дома, куда мы иногда, влекомые непреодолимой жаждой неведомого, с опаской проникали через незапертую дверь. В этих стенах, обшитых ветхими панелями, витал дух запустения. Оконные стекла были разбиты, ставни расшатаны, обои отклеились, отовсюду сыпалась штукатурка, ступеньки отчаянно скрипели под ногами, а то немногое, что осталось из мебели, уже ни на что не годилось. Пыль и паутина довершали эту мрачную картину. И потому мальчишка, который решался подняться на чердак, считался отчаянным смельчаком.